С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Слушайте вторую часть.
Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь, что сохранила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому. Велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не отца Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето. Отец Кир служил в соборе, но она никогда не бывала там. Ходила в Никольскую церковь.
Селихов запретил ходить в собор.
Не будь отец Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним. Но Богу предстоял он. Тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна. Уже больной, мрачный, в охмелю встретился отец Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:
Селихов, помни час. Его же ни минуты, ни единое дыхание. Это я, слышишь ли, Селихов? Я, облеченный в траур, вон и день воздам тебе последнее земное целование. Окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.
Кто знает, отец Кир, кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.
Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу. Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме. Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно. Все соседки говорили: «Мой дом, у меня в доме». А она, сколько раз придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданное ее. Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он.
Не беспокойся, ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба. Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно исказив брови. Дня по два не притрагивался ни к одному кушанью, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон и никогда не заводил его.
Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеночной раньше времени, не достояв по слабости службы, и вошла в дом с черного хода, услыхала она крикливые плясовые звуки, а заглянувши в залу, обомлела.
Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавший: «Ай, ай, караул, батюшки мои, разбой!»
Только одна яблоня в саду возле беседки знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома была все та же надпись: «Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову, свободен от постоя».
Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти 30 лет, прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк, и, возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов. Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое «И шумить, и гуде, дрибний дождик иде», он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек. Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города, поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и своей философией. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж и был прозван в Стрелецке Мандрилой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно, со всеми раскланившись, внушительно серьезный и спокойный, он стал раздеваться. И все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул, не спеша разделся, не спеша окунулся ровно 15 раз. С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день, вплоть до покрова, купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речной над полями, оловянная рябь шла по воде, а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси, но как только било на соборе час с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке. Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал, твердо отчеканивая слоги, уговаривался он. Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках, предпочитаю в мисочках. Живность штучна, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшеничную, чугунчиками.
«Мандрила! Мандрила!» — орали мальчики, стаями гоняясь за ним по Стрелецку.
Но он даже не удостаивал их взглядом. Он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни. Для чего и потребно полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом. Прежде всего в смысле питания его и освежения водою.
Нет ни одного места без гения, насмешливо сказал однажды больной и сумрачный отец Кир, встретясь с ним уже на улице. Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне, юрод ты или мудрец, а? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили вон во времена зоологические на первых ступенях развития, а?
Горизонтов, держа над головой зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови. Но скажите и вы мне, отец Кир, ответил он наконец. Зачем вы живете?
Я же тебя не о цели жизни спрашиваю, а я тебя спрашиваю о ее образе.
Но ведь образ соответствует цели.
Ага, цели. Ну, допустим. Ну... И в чем же заключается твоя цель, а?
В долголетии и наслаждении им.
Ага. Но наслаждаешься ли ты, а?
По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.
Чего? Чашу жизни? Жизни здесь, а? Вот на этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой. Ты достоин своей позорной клички.
В земле не распознаешь костей человека от костей животного.
Давай, давай, давай.
Ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.
О блаженному спени.
И вот смолкли, наконец, шаги в пустых комнатах Селиховского дома. На 31-м году замужества Александры Васильевны великопостным вечером вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого как мел старичка, хорошо и чисто одетого в прахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через 2 дня его уже отпевали.
Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее под руки вели дальние родственники Селихова. Лысый, остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашеных волос в кость от затылка, положенную на лысину. И его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой и острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез.
Поставили у дверей парчевую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний предел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами. Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор, как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новоприставленного, как смиренно под рыдание хора поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит, иереев в скуфьях и камелавках, и как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо, пьяный и торжественно мрачный, исполнявший свое предсказание, отец Кир.
Глас осьмы, аллилуйя, аллилуйя.
Но, Боже, что стало с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождения и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он и сам. Его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекшие, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки, все нежнее и страстнее взглядывала на покойника.
Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, как бы не видя отца Кира, изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иди же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание. Ее понесли на паперть, на воздух.
И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился и опять загудел подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.
В больших ветких сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинкать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее. И комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В 21-й раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого. К великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить, наконец, в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку. Жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она за чаем, воротясь от обедни. На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом, и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы.
Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина, актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Заключительную третью часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Помогай всем, Господь.